Этот окопный язык, как я его называю, он входит в нашу жизнь. Вот как компьютерная игра. Закреп. Флаговтыком. Бабка село. Здравствуйте, я пытаю, убиваю, обнуляю.
А это скорее про то, что прячет эта война. Или наоборот, то, что она демонстрирует.
Если мы хотим понимать, как устроено насилие, то мы должны копаться в этом насилии. Есть некоторый общий знаменатель. Никто не верит, что он погибнет. Плохие вещи случаются с плохими людьми. А вот как бы со мной эти вещи не случатся.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, у нас каждую неделю творческая встреча. Сегодня у нас в гостях Александра Архипова. Саша, приветствую вас. Здрасте.
Добрый день.
Антрополог, известный публичный человек. И я так понимаю, что Саша появляется в публичном пространстве, когда заканчивает очередное масштабное расследование или исследование. Я помню, что прошлое большое расследование было посвящено доносчикам на основе одного конкретного доносчика, но потом это превратилось в настоящее исследование такого целого течения, движения, доносительства. Ну вот, а сейчас этнографический словарь войны, опубликован он на сайте «Эхо». Это команда делала, как я понимаю, и Александра в том числе. И, конечно же, у меня сложные чувства от этого исследования, потому что я всегда внутренне сопротивлялась употреблению этих слов в паблике, этих слов войны, слов этого страшного сообщества, которое там образовалось за этой так называемой ленточкой. И смотрю на вас, вижу, как вы с легкостью необыкновенной произносите эти страшные слова: мясо, штурма, 200-й, обнулиться. Думаю, боже мой, как можно вообще в это так погрузиться и себя не поранить? Как вам это удалось?
Социальные антропологи, этнографы, фольклористы, то есть изучающие тексты сообществ. Это люди, которые, с одной стороны, вот мы всегда изучаем какую-то группу. И наш главный принцип жизни заключается в том, что надо уметь понимать, как думают другие люди. И это довольно часто очень неприятно. Вот прямо очень неприятно. Никто не обещал сладкой жизни. И вот то, что мы все время себя преодолеваем, называется такая трансгрессия, и ею приходится заниматься, и ею занимаются журналисты тоже. Вы же тоже не всегда берете интервью с белыми, пушистыми, хорошими людьми, хорошими людьми с красивыми лицами. Нет. На самом деле часто бывают совсем другие персонажи. Но, тем не менее, этих людей надо уметь, надо учиться понимать. И вот это вот, потому что если мы хотим понимать, как устроено насилие, то мы должны копаться в этом насилии, вот смотреть на это насилие изнутри. Потому что бессмысленно выдвигать теории со стороны, как себя чувствуют люди на войне, почему они воюют, почему они что-то делают. Это совершенно бессмысленно. И главное, что мы должны делать, это смотреть, как устроено насилие изнутри.
Скажите, пожалуйста, да, этот словарь, это исследование – это скорее про то, что прячет эта война, или наоборот, то, что она демонстрирует?
На самом деле это хороший вопрос, и я бы ответила «да» на обе части вопроса, потому что, с одной стороны, мы пытаемся показать, какие практики на самом деле распространены на фронте, и если внимательный читатель прочитает вот от и до все словарные статьи, включая с теми, которые мы сейчас дополним через несколько дней, то будет понятнее, почему люди как бы готовы убивать. Почему вот как бы люди идут, это совершенно обычные люди. Напоминаем, что вот современная армия, та часть, которая российская, та часть, которая воюет на украинском фронте, она состоит почти сплошь из бывших гражданских. Там очень мало осталось кадровых военных. И наша задача была понять, как устроено это насилие, почему люди, что скрывает война, почему люди как бы становятся, ну, как бы убийцами. Это первый вопрос. Второе – это то, как функционирует война изнутри. Поэтому мы пытались понять, какие существуют скрытые практики, которые мы на самом деле не видим, не понимаем, и которые позволят нам понять. И существует большая разница между словами «понять» и «принять». Понять не значит принять. Принять значит простить. Я не призываю, как сказать, этнографический словарь войны написан очень сдержанно. Мы как бы убрали все эмоциональные высказывания наши, весь эмоциональный подход. Мы старались писать вот так, как это описано глазами людей. Но не для того, чтобы это принять, а для того, чтобы понять. Потому что будущие историки, современные журналисты, они как бы должны вот видеть ту реальность, которая на самом деле нам... Но она не очень нам дана в ощущениях. Слава богу, мы с вами не на фронте. Но тем не менее, изучать это надо. И, конечно, было бы, ну, как бы важнее для науки, если бы это писал этнограф, который оказался на фронте. Но я надеюсь, что никто из коллег-этнографов там не оказался. Поэтому пришлось писать так, как есть. А именно, используя материалы писем к уполномоченным по правам человека. То есть Москальковой, которая до недавнего времени была уполномоченной по правам человека РФ, и региональным уполномоченным.
Ну вот смотрите, я как раз хотела про это спросить. Я поняла, что ваше исследование основано, как вы сейчас сказали, на письмах самих этих самых, как их называют, военнослужащих, да, и их родных.
Их родственников, да.
Письма к Москальковой, где они там описывают, в основном, жалобы, да, на какие-то, в том числе и страшные вещи, указывающие на коррупцию, указывающие на преступления командного состава и прочее, прочее. Указывая на обман властями этих людей. А скажите, пожалуйста, использовали ли вы или собираетесь использовать другой источник, как мне кажется, более свободный в своих проявлениях? Я имею в виду перехваты телефонных разговоров, когда уж точно они уверены, что их, кроме адресата, никто не слышит, а потом это все, значит, вот вываливается, и мы это видим, и понимаем, из чего эта война состоит. Потому что, ну, наверное, вы тоже это понимаете, потому что одно дело письмо официальному лицу, а другое дело частный разговор с женой или с мамой.
Смотрите, это хороший очень вопрос. Конкретно из перехватов у нас нет материала, но зато мы использовали дополнительно материалы из чатов мобилизованных, материалы из чатов контрактников, материалы из чатов вагнеровцев. То есть это все как бы лежит. Мы, там просто зарегистрировалось еще с 22 года. И как бы там люди по-прежнему обсуждают всевозможные ситуации. Плюс мы брали интервью. Мы брали интервью у дезертиров, спрашивая, вот как использовали то или иное слово, была ли такая практика, вот как, ну, там, как выглядит там, типичное попадание на войну. И прямо очень долгие многочасовые интервью, чтобы понять, как это устроено. Да, мы прекрасно понимаем, что мы... Вот изначально это огромный массив, мы сейчас говорим о 7 тысячах жалобах во власть. Это очень много. Но да, это писали участники войны, которым чего-то там не нравилось. Это такая вот специальная выборка людей, которым не нравится ситуация. Понятно, что существует как бы еще большое множество людей, которым, возможно, все нравится. И понятно, что при этом люди, которые пишут во власть, они сами себя цензурируют. Это тоже понятно. А нас как раз интересовали практики, вот какие неформальные внутренние практики сообщества существуют. Поэтому называется этнографический словарь, потому что мы описываем сообщество войны, как если бы это было племя охотников за головами в горных Филиппинах. Такое есть реально племя, которое как бы всем соседям, если им что-нибудь не нравится, голову отрезало. И вот мы примерно так это описываем. Но чтобы немножко как бы избегать этого байос, мы все время сравниваем любые практики и слова, которые мы находили, с тем, что мы вот мы находим в чатах, с тем, что мы находим в интервью. И мы там бесконечно, вот мой партнер on crime, мой муж Юра Лапшин, который вместе со мной делал эту работу. Вот
он психолог, да?
Вообще-то по образованию. Угу. Да, он психолог. И он как раз вот нон-стоп сидит и слушает интервью дезертиров с тем, чтобы как бы понять, в чем как бы есть точки расхождения.
Мой вопрос такой. Ну, во-первых, я не сказала главное для наших зрителей, что, конечно же, у нас ссылка в описании на этнографический словарь есть. Он в открытом доступе на сайте «Эхо» опубликован, и вы можете его изучить. И я так понимаю, что у себя в Телеграм-канале тоже ссылка у нас есть, незанимательная антропология. Александра еще предлагает и своим подписчикам добавлять какие-то слова, которые они услышали, связанные с внутренней жизнью этой войны. Так я понимаю, что работа работа еще не закончена, что она еще идет, что это все будет еще дополняться, и книжка будет. Вроде я все правильно сказала, да, Саша?
Да, будет книжка вот прямо в самое ближайшее время.
Смотрите, война уже идет 4,5 года. Когда была первая стадия войны, когда мы смотрели на торжественные проводы, имитирующие проводы на священную войну с гармошками, с платочками, «Возвращайтесь с победой, наши дети», все это было очень празднично и триумфально. Сейчас, наверное, все по-другому. И мой вопрос к вам: заметили ли вы эти изменения в течение вот этих вот 4,5 лет войны? Как она изменилась? Ну, и в том числе и психологически, и ментально, если вы на это обращаете внимание.
Во-первых, конечно, надо сказать две очевидных вещи. Начнем с того, что вот армия на момент 2025 года, письма относятся к этой части, и интервью мы брали тоже вот про 2024-2025 года. Армия, очень много кадровых военных погибло, банальность, и армия состоит из гражданских, и командиры тоже состоят из гражданских. И большой процент в армии, воюющей на Украинском фронте, очень много уголовников и людей, так или иначе, оказавшихся в тюрьме там в первый раз или в СИЗО. Вторая банальная вещь, что, конечно, что мы сейчас видим, на фронте остались мобилизованные мобики или мобы, как они сами себя называют, но к ним добавились контрабасы. Контрабасы – это контрактники, а также есть как бы люди с зоны. С людьми с зоны как бы их мотивировка более-менее понятна, а вот контрабас – это как бы довольно менее очевидная вещь, потому что нам, ну как бы тоже банальная истина, что люди идут за деньгами. Эту истину сложно опровергнуть. Люди идут за деньгами. Большие деньги, которые, ну как бы нормальный человек не получит никогда. Вот как бы, а за один год службы при условии, ну, как бы, если ты выполняешь полный цикл, то есть ты входишь в штурма, тебя ранят, ты получаешь выплаты, ты получаешь награду, получаешь выплаты, тебя убивают, и твоя семья получает выплаты. Вот эта сумма денег, которая приходит в семье, она больше, чем этот человек может заработать за всю свою рабочую жизнь. Поэтому это большие деньги. Но, конечно, очень интересовал вопрос, а что еще, вот кроме того, что это желание пойти за деньгами? И тут я скажу две других, может быть, менее очевидных вещи. Во-первых, в письмах с жалобами, напоминаю, что их 700 тысяч, простите, 7 тысяч, примерно каждое 25-е письмо, на самом деле это очень много, написано с рассказом про то, что семья многодетная, то есть ушедший на войну является многодетным отцом. И его мотивировка пойти на войну – это заработать деньги на детей. И вот я бы хотела когда-нибудь, я бы задам этот вопрос депутатам Госдумы, если честно. Вот вы-то повышаете рождаемость. Вы говорите, что вот надо, значит, чтобы в России было больше детей, у нас демографический провал, надо подталкивать рождаемость. Но мы видим, что вероятность того, что отец, ну, как бы многих детей подпишет контракт, крайне высока, потому что этим семьям нечего есть. И как бы у них очень плохие жилищные условия, там их жены про это подробно рассказывают, там живем 8 детей в однокомнатной квартире, мне запомнилось письмо, и прочее, прочее, прочее. Или вот, например, еще письмо, где мать четырех детей, ее она, муж отправил на войну, чтобы заработать деньги. Он погиб под Артемовском, под Бахмутом. Она вышла замуж за его друга, забеременела от него и отправила его тоже на войну, чтобы как бы детям были деньги. И вот она лежит в госпитале после рождения 5-го ребенка, а денег у нее как бы нету, потому что ее второй муж объявлен в Сочи, то есть объявлен дезертиром. И она как бы страшно этим фактом возмущается, где деньги, Зин. И она как бы в своей искренности права, потому что вот мне нужны деньги на детей, а как иначе я выживу. Так что вот эта вот пронаталистская политика государства, она на самом деле приводится к тому, что как бы да, рожают детей некоторые семьи много, но эти семьи, как правило, бедные. И бедные, ну, как бы женщины не сильно образованные. То, что они не сильно образованные, хорошо видно, потому как они пишут эти письма. То есть не сильно образованные женщины находят свое призвание в том, чтобы рожать много детей, а источником функционирования этих детей оказывается отсылка родителя на войну. И вот к чему приводит вот, ну, как бы такая вот политика многодетства. И авторы писем хорошо это понимают. Они пишут: дорогая Родина, они обращаются часто к Москальковой как к представителю Родины. Что ж ты делаешь? Вот как бы наш президент говорит о необходимости, что многодетная семья – это образцовая семья российская, что необходимо иметь много детей, но детей-то мне не на что содержать. И это очень частый такой мотив. Второе, что мы понимаем из этих писем, почему люди уходят на войну, что на самом деле там удивительно мало утверждений на тему, что я вот хочу там пойти на войну, чтобы убивать без патриотических соображений, нашу землю там, не знаю, оккупировали, или мы живем под угрозой, вмешательство НАТО, там кругом одни нацики, фашисты. Вот это абсолютно отсутствует. Единицы писем содержат такие риторические формулы. Хотя, казалось бы, письма во власть – самое место таким формулам, но нет. Мало того, в этих письмах очень мало утверждения про вообще какое-то касание темы Украины. Украина там очень мало называется как Украина, там называют та сторона, соседнее государство, братское государство, одна сторона, другая сторона, соседняя территория. Ну, то есть как-то вот избегание слова Украины. И украинцы тоже не упоминаются. И авторы писем, они, в общем, на самом деле хотят пойти на войну, да, будем честны. Но они все считают, что они пойдут на войну на один год, на какую-нибудь безопасную работу, типа водителем, инженером, оператором БЛПА, санитаром, и вот это вот все такое. И дальше начинается сюрприз, потому что, во-первых, выясняется, что их сразу переводят все в штурма, а во-вторых, когда они отработали свое, то выясняется, что как бы этот контракт в один год, он не является контрактом в один год, он как бы продлевается, и это тоже второй неприятный сюрприз, по поводу которого жалуются авторы писем. И вот, собственно говоря, вот так вот и выглядит война в момент 25-го года. Мы имеем армию, состоящую из гражданских, которые понимают, что их туда заманили и обманули. И дальше они приходят туда с большими деньгами. На карточке эти выплаты более-менее честно падают. Дальше, соответственно, их большинство из них, не всех, но большинство из них, подписавших контракт там с так называемым соотношением, то есть это имеется в виду, что их направляют в определенное, то есть по специальности, то есть как бы вот вербовщик говорит, что вы поедете по специальности, там, не знаю, водитель. И как бы он едет с мыслью, что он сейчас будет подвозить просто снаряды или работать в тылу на второй линии, или вообще будет там оператором БЛПА. Вместо этого его переводят на полигон, и буквально через несколько дней, кстати, обман абсолютно, что на полигоне учатся 2 месяца. Нифига. Их будет ночью, часто с неисправным оружием, со словами «где-нибудь сами найдете работающее оружие», отправляют в штурма. И вот так начинается процесс переработки мяса. То есть сначала людей лишают гражданской идентичности, дают им на полигонах там позывные, запрещают использовать собственные имена, а дальше внезапно будет отправлять в штурма. В штурмах погибает гигантское количество людей, то есть до 80%. При этом мы, когда говорим «в штурма», нам сразу представляют картинка из Второй мировой, когда вот бежит люди с криком «за Родину, за Сталина, ура!» толпой. И кидают гранаты, скажем так, пехота. На самом деле все выглядит не так. Задание обычно в штурма выглядит так, что надо пройти небольшой очень группой, 2-7 человек, до какого-то там условно по открытке, то есть под открытой местности, дойти до какого-нибудь пункта, сидеть там в кустиках, пока другие не добегут. Это все очень опасно, потому что всю эту открытку отслеживают дроны, которые тебя просто покрывают огнем. Дальше, соответственно, если много людей добежало до кустика, это как компьютерная игра, то, в принципе, возможно там закрепиться, знаете, закреп. Но если это не происходит, надо постепенно там посидеть вооруженным сникерсами. И это основная еда, которую тебе дают, сникерс. Ее иногда еще посбрасывают с дронов. И дальше вернуться обратно. Вот, собственно говоря, весь штурм. И еще тебе повезет, ты можешь занять бабкой село. Это такой термин языка военкоров. Обозначает бессмысленный военный пункт. Бабка село. И ты можешь, кроме бабки села, значит, еще заняться флаговтыком, то есть воткнуть флаг российский, сфотографироваться на фоне его, за что ты получишь награду. После чего обратно. Или остаться в закрепе, если эта территория, как бы до нее добежало много людей. Вот это вот и штурм. И это все обильно поливается сверху дронами. И, соответственно, и вот как бы вот. А дальше происходит следующее. Вот человек повезло, он его ранило, и он как бы возвращается домой. Причем как бы его ранят, и он из этой красной зоны должен сам себя спасать. То есть спасение раненых – дело рук самих раненых. Потому что никакая эвакуационная бригада не подойдет. Она пойдет только в зеленой зоне. Зеленая зона где-то примерно километров за 15. Надо доползти, дойти, не знаю, как угодно. Как хочешь, так и ползи. И, соответственно, вернувшихся штурмов очень мало. Вот они уже превратились в это мясо. И дальше они готовы сделать все, что угодно. Просто все, что угодно, чтобы больше там не оказаться. И вот...
Страшное, конечно.
И я вам крайне рекомендую всем еще пожелающим прослушать, прочитать внимательно статью «Вымогательство», оно огромное, а также статью «Ценник», который мы прямо вот сейчас через несколько дней положим, которая рассказывает, как стоят разные услуги, вот ценник на прескурант на услуги, которые надо, что надо заплатить, чтобы оказаться, не оказаться снова в штурмах. Соответственно, речь идет от редкой и очень маленькой суммы 150 тысяч рублей. Это когда там ты временно откупаешься от участия в штурме. А дальше ты платишь там командиру от 300-400-500 тысяч за возможность перевода, за бумажку. О переводе, ну, например, там оператор был на обучение в военный институт, на перевод в какую-то тыловую должность и прочее, прочее, прочее. И ты все время платишь, или оказываешь личные услуги. Вместо оплаты можно, например, быть посредником в этих коррупционных схемах. То есть у нас есть прекрасное письмо заместителя командира, который был посредником, который собирал деньги с солдат и передавал комбригу, то есть командиру бригады мотострелковой. И он очень... А потом его же в этом винили. А потом попросился в отпуск к жене. Его в отпуск отпустили, но выяснилось, что жена тяжело больна. Ему надо быть с ней и с детьми. И он сказал, что типа дайте мне отпуск побольше, у меня жена больна. Ему отказали, и он остался. И когда он вернулся, выяснилось, что за вот такое неповиновение на него напускают ФСБ. И тогда он ФСБ вот эту, всю эту историю как бы и рассказал. А дальше еще Москальковый написал с припиской, что если вы получите другое от меня, знаете, что я дал под пытками. И там подробнейший ценник, рассказывающий о том, как устроены эти поборы. То есть он сам не платил, но он собирал деньги. Но за отпуск ему все равно пришлось доносить, чтобы ему отпуск дали, законный, отметим, отпуск. И за ранение, за отпуск по ранению надо платить, даже когда у тебя отправят реальное ранение. И прочее, прочее, прочее. С другой стороны, он пишет, что приближенные к командиру люди – друганы. Наоборот, едут домой, как будто в отпуск, а на самом деле они находятся на боевом задании. Понимаете? То есть как бы и они получают выплату как за боевое задание, они там тусят дома, пьют, гуляют. Но на самом деле они якобы на фронте. И вот, собственно говоря, получается, что человек с этими большими деньгами въезжает, ну как бы, в ситуацию войны, в это сообщество войны, дальше система поборов выстроена таким образом, что на текеник лишается. И все низовой состав армии, то есть вот как бы командиры, комбриги, то есть командиры бригады и так далее, они кормятся этим. Почему я так долго про это рассказываю? Потому что, давайте обратим внимание, что наша армия стоит доблестная. Я в кавычки поставлю, чтобы все поняли, когда я говорю «наша армия». Она стоит на месте. Она как бы как в обучении бальным танцам. Шаг вперед, два шага назад на фронте. А на самом деле это происходит не как бы, это не какой-то там провал командования или какой-то гениальный замысел командования, наоборот. Это просто штука, которая работает на вот эту коррупцию. То есть командирам выгодно отправлять солдат, потом, чтобы их убивали. Им не нужно захватывать новые территории. Им нужно, чтобы солдаты, зная, что они пойдут в штурм, снова платили им деньги. Понимаете? Поэтому вот это вот два шага вперед, шаг назад и наоборот, это как бы вот эта вот штука, работающая на обогащение. Я не думаю, что командиры российской армии, которые на самом деле тоже бывшие гражданские, многие из них, как сказать, мягко выражаясь, с уголовным прошлым, что они как бы хотят что-то там завоевать. Они хотят заработать, и у них это крайне успешно получается. Вот, собственно говоря, как выглядит армия в 25-м году. Выглядела.
Ой, спасибо за этот подробный рассказ. Но вот все-таки я не могу не задать этот самый популярный вопрос, почему они идут туда, почему они туда идут. Потому что, опять же, возвращаясь к началу, да, тогда можно было предположить, тогда про деньги вообще никто не говорил в 22-м году, да. Тогда говорили про, ну, какие-то идеологические клише, которые потреблялись этими людьми из телевизора. И, собственно говоря, и все. И мы говорили, что да, пропаганда оболванила, их оболванили. Но сейчас, по прошествии этих лет, ведь все знают. Все, что вы рассказываете, это новости и подробности для нас, которые живут под ту другую сторону этого ада. А внутри-то они все знают. И они же иногда они возвращаются все-таки домой и рассказывают о том, что там происходит. Но даже вот то, что они готовы, многие из них написать это подробно, публично, написать все в официальную структуру, уполномоченному по правам человека. Почему тогда, раз все знают, почему все равно идут? Почему этот поток зомби не прекращается? Как вы на этот вопрос ответите?
Ну, во-первых, потому что они не зомби, они вполне реальные люди со своими, ну, так сказать, взглядами, потому что, опять же, никто ничего не знает. Это иллюзия. Вот это вот важная иллюзия нашего мира, когда есть как бы формально открытая информация, которую можно везде, ну, с оговоркой на Россию почти легко, везде добыть. И нам кажется, что поскольку мир открыт и полон информации, любую информацию как бы можно добыть. Нет. Люди потребляют информацию не так. Люди потребляют ту информацию, которая соответствует их картине мира. Поэтому, как правило, люди не знают, что контракт не выполняется. Люди не соглашаются с тем, что... Ну, как бы люди искренне верят, когда им говорят, ну, это на один год. Вы будете работать водителем. И для людей многих это выход из тюрьмы. Я знаю прямо вот одного нашего дезертира, который попал в тюрьму, и он как бы счёл по наркологической, по любимой народной наркологической статье. И он как бы хотел туда выбраться, он решил, что выберется через фронт, он выбрался. Он взрывался на фронт, он приехал, он подставился, он получил ранение, его отправили в госпиталь, как выражаются, на Россию, то есть в госпиталь на российской территории. И оттуда он бежал. То есть и такое есть. Мотивировки людей разные, но это иллюзия, что все знают. Как бы вам сказать? Вот мы с вами, Ксения, живем в мире, в котором мы привыкли относиться критически к действиям российского правительства. И нас, критически относясь к действиям российского правительства, некоторое большинство. И мы как бы опираемся вот на наше сообщество, критически относясь к действиям правительства. Но есть люди, которые вообще живут не в таком сообществе. И людям крайне трудно, некомфортно думать плохо о правительстве. Потому что когда думаешь плохо о правительстве, оказывается как бы парей. Но одно дело бубнить на кухне, что там да-да-да, значит, пенсионная реформа – это плохо, да, значит, чиновники совсем не заботятся о нас, стариках. А другое дело, когда вот признать, экзистенциально признать, что они убивают людей, что им абсолютно плевать на живущих тут. Это признать довольно трудно, потому что дальше ты ощущаешь себя в полном разладе с государством, а другие, с твоей точки зрения, продолжают как бы вот жить в этом ладу наоборот. Поэтому люди не хотят признавать, что категорически не хотят признавать, как, ну, как бы, как на самом деле устроен мир. И предпочитают верить тому, что им говорят в пункте вербовки, в военкомате, вербовщик, реклама и прочее, 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 прочее. Но отметим, что вот эти вот, а с другой стороны, давайте на это посмотрим, вот эти большие деньги, которые все время повышаются за годы войны, они же возникают не просто так, а они возникают из-за того, что люди как бы за меньше деньги уже не идут. То есть, на самом деле процент таких желающих не очень-то много. Поэтому на фронт сдают... Поэтому мы встречаем рассказ про людей, которых записали на фронт с психическими заболеваниями, а также со слабоумием. Такие тоже есть. На фронт берут с ВИЧ, с гепатитом, С и прочими опасными заболеваниями, просто как бы из диспансеров. На фронт едут люди, которых, ну как сказать, заманили, то есть как бы вербовщик отыскивает человека, не очень удавшегося, начинает его спаивать, тусить с ним, например, пару недель, а потом уже в состоянии таком веселом, а может быть, не очень сознательном, человек подписывает контракт в пункте вербовки. Угу. И вербовщику полагается до 600 тысяч. Стоит 600 тысяч, чтобы попить 2 недели с человеком. Стоит. И таких тоже довольно много. И они потом, проснувшись на фронте, жалуются. Есть письма, например, 25-го года от студентов. И меня сильно впечатлил студент, кажется, из Читы, который учился в военном вузе. И он испытывал тревогу, голова у него болела, тревога, учиться не хотел. Он пошел к психологу в вузе. Звали, кажется, Инна. И вот эта Инна сказала ему, что... Ну, как бы она с ним поговорила, он вышел оттуда, подписавший контракт. Он сразу же очухался, позвонил родителям. Его депрессию как с рукой сняло. Он начал предпринимать какие-то действия, чтобы от этого контракта отказаться. Но ничего не помогло, и он уехал на фронт, где и воюет. И родители, кстати, требовали привлечь к ответственности вот этого самого психолога в вузе, который сработал таким вербовщиком. По разным причинам. Неудавшиеся отношения. Например, я знаю судьбу, я знаю один, как бы, одного человека, как бы, из либеральной тусовки, то есть он, у него там сестра известная, исследователь. Ну, как бы, все отлично. Но вот он, как бы, всю жизнь себя чувствовал не при деле. Вот, как бы, вот он, как бы, не мог найти себя. А тут он, как бы, стал возить гуманитарку на фронт, и он там нашел себе братишек, и вот он почувствовал себя при
мужиком.
Звонит маме и говорит: мама, да, мама, покупай мне обмундирование, я подписал контракт. То есть мотивировки на самом деле разные. Разные мотивировки этого всего бывают. Но есть некоторый общий знаменатель. Никто не верит, что он погибнет. Потому что это такое известное когнитивное искажение, которое формулируется одной фразой. Плохие вещи случаются с плохими людьми. А вот как бы со мной эти вещи не случатся.
Я всегда смотрю, не знаю, как вы, я думаю, что смотрите наверняка, если занимаетесь этой темой, интервью с военнопленными на канале у Владимира Золкина, и смотрю всегда репортаж с обменов, который делает Дмитро Карпенко у себя на канале, где он в том числе разговаривает и с россиянами, которые возвращаются в Россию обратно. И они тоже задают этот вопрос, который вот мы все друг другу задаем: зачем эта война, что ты тут делаешь, грубо говоря, и зачем ты подписал контракт. И ответы достаточно однотипные. Половина из запрашиваемых — ипотека, алименты, вот, а вторая половина — пьяный был, подписал вот то, что вы сейчас рассказываете. Я думаю, что это тоже такой результат вербовки наверняка. Но вопрос у меня вот такой, по поводу военнопленных. Занимались ли вы вот этой категорией граждан, которые возвращаются из плена, из украинского, и говорят, что дальше тоже их судьба достаточно типична, что и они до дома не доезжают? Что вы знаете об этом, об их судьбах?
Вот это, на самом деле, одно из самых сильных открытий в моей практике. Как поступают с обмененными россиянами, которые вернулись на родину, потому что им полагается вообще-то по военному уставу отдых дома, реабилитация с психологом, медицинский осмотр, возможно, лечение. Ничего этого нет. вернувшиеся из плена, большая часть их отправляется в такой поселок под военную часть, под поселком Ослинген на окраине Москвы, возле Внуково. И там они попадают в так называемый карантин. Поэтому в нашем словаре статья «карантин» – это не медицинский карантин, это такая полутюрьма для обмененных, где они там находятся неопределенное время, их допрашивают ФСБ. С ними нету связи с родственниками, и они по этому поводу много и детально жалуются Москальковой, довольно безрезультатно. И пока ФСБ их не допросит, они в этом карантине и живут. Причем живут на положении полутюрьмы. А в свободное от допроса время они занимаются строительством, судя по всему, они там что-то строят, потому что они все время таскают бревна. Занимаются такой тяжелой физической работой. А дальше, если ФСБ удовлетворено допросов, их отправляют обратно в часть. Все обратно на фронт. Здравствуй, передок. Это такое вот название для самой горячей точки на линии, на ЛБС, на линии боевого соприкосновения. Видите, как я легко освоила вот этот язык. И домой они не попадают. И это вызывает чудовищный вал разъяренных писем. И надо сказать, что в этот момент граждане юридически прозревают. В этот момент они выучивают слова «Женевская конвенция», гуманное обращение с военнопленными и начинают бомбить Москальковой ссылками на соответствующие распоряжения, указы и нормы. И население, ну, члены семей участников войны, они начинают очень быстро, как бы, очень быстро учиться как бы юридической грамотности. Но на самом деле это не помогает. Пожалуй, вот как бы видно по этим жалобам, что почти никакие жалобы не помогают, ну, изменить судьбу участников войны. Это видно потому, что они там пишут, я там уже пишу 5-й, 10-й, 20-й раз, я писал генпрокуратуру, писал там туда-то, сюда-то, туда-то. Единственное, пожалуй, жалобы, на которые есть какой-то вариант ответа, типовые, это когда просят включить список обмена. Вот тогда как бы иногда появляется пометка «вопрос решен». Но когда говорится о коррупции или о том, как о допросах ФСБ бывших военнопленных, про это как бы молчание. То есть на самом деле никто, судя по всему, не то чтобы уполномоченный правам человека как-то собирается массово решать вопрос коррупции на фронте.
Тема осмысления, прозрения или, если не раскаяния, то непонимание, что я здесь делаю на этой войне, она вообще где-нибудь звучит? Как-то ее касаются они или нет?
В письмах про это не очень много. Скорее пишут о тех несправедливостях, которые по отношению вот как бы к контрагенту оказаны. Но в целом это, конечно, много звучит в чатах. Вот чаты мобилизованных просто полны этим и ощущением, что предали. А также этим ощущением полны письма жен и матерей мобилизованных. Вот они по-прежнему являются очень сильной, такой потенциально сильно протестной группой, которая просто закидывают аппарат Москальковой большими сложно устроенными, рефлексивными, коллективными жалобами. И они как раз приводят фрагменты там, высказывания своих мужей и сыновей из серии «Что мы тут делаем?». И там очень интересно звучит мотив, что вот как бы наши мужья и сыновья, они как бы поверили родине, они решили, что они не будут сбегать, они вот пойдут. Они могли бы сбечь, но они не стали. А вот есть сбежавший от мобилизации, вот сын маминой подруги, вот он сбежал, и что? Вот мой сын убит, а сын маминой подруги персики из Армении шлет. Ну как бы где же справедливость? Или, ну то есть там другая пишет, что вот мой там сын 4-й год в окопах, у него рука одна не работает, а сын маминой подруги женился, значит, он спрятался в мобилизации, потом женился, у него уже сыночек пошел в младшую группу детского сада. Где справедливость? И вот к сбежавшему в
мобилизации... Это к вопросу, кстати, о доносах. Испытывают. Наверняка вот этот момент зависти присутствует, да? Или наоборот, почему, да, у нее почему, да, у нее почему он дома, а мой погиб, а моего забрали. Это, конечно, тоже пробуждает, конечно, какие-то жуткие инстинкты, эта война. В том числе и в среде, да, людей, которые находятся в мирной жизни.
Абсолютно точно. И вот это ощущение, что мы-то думали, что мы правы, потому что вот как бы надо было родине долг отдать, но родина-то свои обязательства не выполняет. То есть родина-то говорила, что это частичная и ограниченная времени мобилизация, и вообще говорили, что мобилизованные окопы будут рыть, если кто... Вот если мы вспомним, как обсуждалась публичная частичная мобилизация, там все время говорилось, что это не для фронта, а это именно для каких-то подсобных работ. А на самом деле все казалось, что родина-то обманула, а вот те, кто сбежал от мобилизации, они-то были как бы, они, ну, не то что были правы, но они как бы оказались в более выгодной позиции. И это как бы очень сильно разрывает людей изнутри. Поэтому вот сейчас ходят слухи про вторую готовящуюся мобилизацию осенью. У нас, конечно, не все время ходят. И они приурочиваются к временем после каких-нибудь выборов. Но про это сейчас очень много пишут военкоры. Но надо сказать, что за эти 4 года страна как раз хорошо поняла, что такое мобилизация. Поэтому вот что я могу предсказать, хотя я не люблю предсказывать, что если будет вторая мобилизация, то молодые люди будут прятаться, и не только молодые люди, вообще мужчины будут прятаться гораздо более успешно. Потому что как не выполняется, ну, кстати, обязательство родины, уже, да, все поняли.
Интересно, есть ли какая-то статистика вообще по количеству дезертиров, по количеству людей, которые с помощью самострела себя пытаются вывести из боевых единиц и исчезнуть с этого фронта? Количество людей, которые... Ну, просто самообнулились. Я не знаю, YouTube не любит, когда это называют своими словами, но не будем это говорить, да. Но понятно, что когда человек добровольно уходит из жизни, лишь бы только не воевать. Существует ли какая-то статистика на этот счет, Саш?
Существует. Ее приводят ныне запрещенный мемориал, ее приводят... «Идите лесом», ее приводят другие прекрасные источники. Да-да-да-да, она существует, я вот сейчас точно я не помню цифр, но в целом как бы число людей, которые оказались 500-ми, то есть дезертирами или в Сочи, то есть они самовольно оставили часть, там есть тонкая разница, то есть если ты ушел с поля боя, ты скорее 500, а если ты ушел из части или из отпуска, то ты Сочи, то есть Сочи чуть-чуть мягче. А также пропавшие без вести их очень много. Причем, понимаете, вот смотрите, из этих писем я поняла следующее, что медиазона считает вместе с инсайдером, вместе с «Медузой» считают погибших на войне. И мы все знаем, что эти подсчеты ведутся. Например, хороший способ подсчета – это по могилам. Там добровольцы фотографируют могилы, там, по некрологам, например. Еще способ подсчета есть по вступлению в наследство. Но, понимаете, какая фишка? Из этих писем я поняла, что случаи, когда тело доезжает до захоронения и выдается родственникам, их на самом деле очень мало. Огромное количество писем в этой базе, оно заключается в требовании найти тело. Очень много людей, погибших в штурмах, тело никакой не ищут и не собираются его искать, потому что, как правило, человек, идущий по открытке, то есть открытой местности, попадает под удар бабы-яги или истерички. Это название дронов. Истеричка – это дрон, который так визжит, а баба-яга – это такой дрон, обычно прилетающий ночью, он тяжелый, он сбрасывает бомбы. И тело сгорает. Или гниет, или сгорает и гниет. Короче, тела не поднимают. А дальше, соответственно, если он пропал на поле боя, то есть он пошел в штурм, а не вернулся. Есть два способа. Его объявляют без вести пропавшим, тогда еще несколько месяцев семье платят пособие, потом все. Или его объявляют Сочи, ушедшим, оставившим часть. Причем, как бы, уголовников их всех объявляют Сочи. по определению. И тогда тебе ничего не выплачивается. Но они не попадают в статистику убитых, понимаете? Их тела не доставляют. И семьи не могут вступить в наследство. Поэтому они в этой работе медиазоны, инсайдера и медузы, они не оказываются учтены. Поэтому потерь как бы больше, чем мы как бы вот знаем по этим цифрам. Просто потому, что как бы они формально в этой серой зоне, и такое возникает у меня ощущение, что это очень выгодно в этой серой, ну, как бы в серой зоне держать их. Поэтому выгоднее объявлять пропавший без вести лисоч, но не умерший.
Ну вот смотрите, мы с вами говорим о том, что из себя представляет вот эта, скажем так, рабская армия, да, которая превращает человека в мясо во всех смыслах, и в буквальном, и в таком метафорическом, не дает ему возможности вообще оставаться личностью, оставаться собой. А что вы скажете про другую категорию, про тех людей, которые являются рабовладельцами, те, которые вот отправляют на подвал, пытают, мучают, обнуляют, грабят этих солдат. Что вы скажете про них? Что это за люди вообще? Откуда они все? Можно ли какую-то сделать портрет именно этой категории людей?
Опять же, вот про них скорее сказать что-нибудь сложнее, потому что очень мало писем со словами, ну, у них нет писем со словами «Здравствуйте, я пытаю, убиваю, обнуляю». Они к Москальковой не жалуются, про них рассказывают. Мы про них реально очень мало знаем. Вот было расследование «Верстки» или «Инсайдера» про обнулителей, «Верстки», кажется, про обнулителей, то есть люди, которые командиры, которые как раз вот очень любят заниматься обнулением. Это страшное расследование, но надо понимать, что это не какие-то вот несколько человек, садистов, которые этим занимаются. Это, в принципе, принятая практика, потому что только человек попал на фронт, командир должен его унизить, напугать, посадить в яму и заставить выплачивать деньги. И до того, как еще как бы какое-то произошло вообще соприкосновение с реальным сражением, реальным походом штурма. Поэтому понимаете, как сказать, вот поэтому наш словарь, он отталкивается...
Простите, да. Я просто хотела сказать,
да,
они
сами расстреливают.
Сами расстреливают. Или они сами, через... Да. Сами, да.
И так, и так. Есть и рассказы, что они это делают сами, и рассказы, что они это делают через доверенных солдат. Такое, скорее, даже чаще встречается. Но, понимаете, вот в чем смысл. Почему мы наш построили этнографический словарь войны, отталкиваясь от слов, которые приняты. Что есть... Пожалуй, это первый раз известный мне, когда возникает слово, специально обозначающее только убийство своими, обнуление, которое, ну, как бы, ну, пожалуй, вот я не знаю даже такого другого языка, в котором было бы отдельное слово, обозначающее только убийство своими. На войне очень много слов, обозначающих убить, но у них есть, ну, нюансы. Понимаете, вот, например, за двухсотиться. За двухсотить – это убить на поле боя, вот во время штурмов. За двухсотиться – это погибнуть на поле боя. Можно сказать более эмоционально и более блатным словом – запетушить. Тоже значит убить, а не опустить. А вот есть, например, слово «обнулить». «Обнулить» – это только убийство своими. То есть когда либо командир приказывает тебя убить еще как бы на территории базы, либо как бы посылает в такой штурм, чтобы тебя точно там убили. Или, например, там ты идешь в составе группы 7 человек в штурм, и там тебя как бы привязывают к дереву и оставляют на расправу дронами. Это вот обнулить. И у нас есть специальное слово, которое сейчас распространяется: дети играют в обнуление. То есть это как бы, ну, да, потрясающая по своей ужасности картина, что вот слово «убийство своими» так распространяется. Его аналогом является такое бюрократическое слово «стереть». То есть «стереть» — это вот как бы в штабе стирают бойцов, то есть как бы отправляют их в штурма. И утилизировать,
какие причины?
Ликвидировать.
Можно ли узнать, да, Как можно узнать, я понимаю, сама по себе, господи, сама по себе, как бы разговор сам по себе на эту тему, он какой-то чудовищный. Поверить невозможно, что это все происходит сейчас, здесь. Но все-таки, по каким причинам приговаривают к обнулению? Что отказывается выполнять приказ, отказывается платить или что-то еще?
Как правило, во-первых, бывает крайний такой случай. Вот действительно, когда человек, один дезертир, Андрей, рассказывает, как обнулили его сослуживца, который во время штурма, видимо, испугался и не прикрывал огнем своих. Ну, то есть, грубо говоря, за трусливое поведение во время штурма. Но это скорее даже, я бы сказала, редкость. А чаще всего угрожают обнулить вот за действительно невыплату денег, за отказ участвовать в этом вымогательстве, за отказ платить. Также угрожают обнулить за, например, написание жалобы Москальковой. Вот про это очень много. Или за жалобу в прокуратуру. И практически каждое второе письмо Москальковой заканчивается тем, что вот меня угрожают обнулить. Спасите меня, пока меня не обнулили. Ну, то есть за вещи, не связанные, собственно говоря, с поведением во время военных действий. За нарушение вот этих коррупционных схем, за попытку рассказать про эти коррупционные схемы, за попытку уйти, за попытку уехать, там, например, в отпуск, за слишком большие требования, за требование соблюдать устав и прочее, 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 прочее. Кроме этого, в некоторых случаях мы видим, что обнуление бывает, как сказать, бывает случайным в том плане, не случайным, просто вот как бы над случайным человеком издеваются, чтобы остальных новобранцев запугать. И это как бы вот это вот тоже очень... Про случайного человека буквально сажают в яму, начинают на ним издеваться. Там популярный способ, когда человека берут гранату, выкидывают из нее чеку, привязывают к скотчем к телу и бросают его в яму. И он так лежит, боясь пошевелиться днями. Потому что любое движение, ты взрываешься.
Да, я видела кадры в каких-то там пабликах, в телеграмах, когда там командир просто приказывает раздеться догола солдатам. И совсем молодые парни, и в ямы их толкают, просто чтобы они там сидели голые, еще какую-то жуть какая-то. Правильно ли я понимаю, что, значит, это обнуление идет с поддержкой или с негласным, или гласным разрешением высочайшего командования? Значит, они получили на это разрешение когда-то, если нет ни одного уголовного дела вообще, в принципе, я ни разу не видела уголовного дела на тему того, что командир убил собственными руками своего собственного солдата. Значит, они получили разрешение. Как вы думаете или знаете?
Ну, как бы я не военный аналитик, мне трудно про это говорить, это, правда, реально вопросы не ко мне, но мне так кажется, что эта угроза обнулить и вот эти вот пытки стали частью новой дисциплины в армии, которая считается де-факто принятой, видимо, после того, как кадровая армия фактически исчезла, а вот приходят гражданские, которые абсолютно не очень понимают, зачем они должны подчиняться такому чудовищу. И вот как бы, чтобы их запугать, дисциплинировать и лишить гражданской идентичности, их очень быстро прогоняют все эти пытки, еще эти угрозы. И это, видимо, после 2023 года, когда российская армия очень сильно поредела, это становится как бы такой нормой негласной, на которые дают разрешение, потому что иначе держать в подчинении гражданских людей очень сложно. Плюс, напоминаю, что в армии приходит очень много уголовников со своей уголовной субкультурой, со своей иерархией, и их еще труднее заставить подчиняться. И вот такие жестокие дисциплинарные меры, сидение в ямах, пытки, издевательства, они как бы способствуют очень быстрому научению вот такой вот страшной дисциплине. Я бы сказала так аккуратно. Есть какие-то отдельные случаи, когда военная прокуратура вмешивается, но это действительно редкие случаи, когда начинается расследование убийства бойца. И в целом, скорее, это действительно не массово. Не массово. А массово это вот воспринимается как некоторая необходимая дисциплинирующая практика.
Можно
Потому
ли это
что, в принципе,
назвать аналогом заградотрядов?
Нет. Смотрите, во-первых, вот когда у нас вот есть сейчас хорошая книжка американского антрополога, которая писала про морских котиков, про американское элитное подразделение, как, собственно говоря, становятся ими, как вот их год учат лишать гражданского самосознания, учат подчиняться, вот как бы. На это уходит год. А здесь это обучение длится несколько дней, понимаете? И чтобы гражданских людей обучить подчиняться, вот это вот, вот эти немеренные пытки, издевательства, они являются частью ее. Иначе никак. Ну, плюс, еще раз говорю, тюремная субкультура сильно влияет. Но есть и... А понимаете, как наказывают командиров, которые в чем-то таком провинились? Они переводят их внутри же армии на другие должности с понижением. И все начинается заново. Вот под такие случаи я знаю. Что касается... А ваш вопрос какой был?
Можно ли это считать обнуление аналогом заградотрядов?
Заградотряды не совсем, потому что заградотряды – это когда стоят, грубо говоря, за спинами идущих в штурм и стреляют по ним, если они бегут обратно. Здесь не так. Здесь к обнулению, к угрозам обнуления прибегают вообще вне штурмов и даже до штурмов очень часто. Понимаете, это может быть вообще не связано с военным действием. Угу. То есть обнуляют на территории полигона, обнуляют на территории полевой части. То есть не во время действий. И это не связано, грубо говоря, напрямую с дезертирством. Вот что я хочу сказать.
Ну, давайте так вас спрошу, по вашей информации, есть ли какие-нибудь приметы того, что специальные отряды, которые страхуют вот эти вот штурма, которые стреляют в спину тем, или наоборот, в лицо тем, кто пытается сбежать, что они существуют? Потому что споры на эту тему тоже достаточно в течение всей войны ведутся. Кто-то говорит, что есть такие спецподразделения, да, кто-то говорит, что нет. Что вам известно? Или как вы думаете, есть ли?
Мы не сделали статью «Загранотряд» или «Черная мамба» ровно по той причине, что мы как бы не имеем никаких достоверных рассказов. Угу. Как-то неуверенно передаются слухи о том, что есть отряд «Черная мамба», которая как раз выполняет роль загранотряда. Но это единственное, что мы как бы узнали, и в общем в целом недостаточно подробно, чтобы про это писать статью. Опять же, повторяю, что мы все-таки не военные аналитики. Мы скорее описываем типичные практики. И многие слушающие вот наш с вами разговор, Ксения, скажут, ну, это я все и так знал из расследования инсайдера, верстки важных историй, медузы, ну и так далее. И это, да, правда, потому что про все вот эти вот вещи писалось. Ну, почти про все вещи. Но наша задача была не показать вот какие-то отдельные преступления. Мы скорее пытались показать, насколько какие-то вещи типичны.
Да.
Или вот не эксцессы конкретного там командира, насколько вот эта повторяющаяся практика принятая. Поэтому мы смотрели только на повторяющиеся элементы. А вот про черную мамбу, которая якобы загранотряд, нам встретилось два раза, очень как бы какой-то двумя словами. Поэтому мы не знаем ничего подробностей про черную мамбу. Поэтому если вдруг кто-нибудь послушает наше с вами интервью и потом расскажет нам что-нибудь про черную мамбу, мы будем признательны. Само название какое?
Да вообще... Давайте я сразу спрошу, как связаться с вами, и если кто-то захочет действительно написать и поделиться какими-то своими собственными знаниями, своим опытом и новой информацией, скажем.
Есть телеграм-канал «Незанимательная антропология». Вот я надеюсь, что она будет в описании к видео. И не в скобках. И в описании канала, вот если кликнуть на значок «Больше», там будет написан мой личный ник. В Телеграме. Это не робот, это лично я, и мне можно писать.
Теперь давайте посмотрим, наверное, последняя тема. На ваш взгляд, изменит ли или уже изменило российское общество вот эту вот среду мирную? Насколько война, язык войны и все как бы традиции новые, которые возникают в этой войне, насколько они уже вошли в мирную жизнь? Мы часто говорим о том, что будет, как будет ужасно и страшно, когда все эти люди вернутся, что такое будет всплеск и преступности бытовой, бытовой бытовухи, домашнего насилия и прочее, прочее. Как вы думаете, сегодня уже это влияние чувствуется на российское общество?
Во-первых, что касается языка. То есть тут два разных вопроса. Что касается языка, да. Этот окопный язык, как я его называю, он входит в нашу жизнь. Вот я с некоторым удивлением читала на прошлой неделе статью «Медузы», обнаружила, что уже «Медуза» употребляет слово «прилет» без кавычек, вот как абсолютно нормальное слово. Но вообще-то это слово вот этой войны, как «прилет», «откат», «накат», такие отглагольные существительные. «Накат» — это наступление, «откат» — это отступление, соответственно, «прилет» — это вот удар снарядом, удар бомбой. И мы уже их употребляем абсолютно как наши слова. Ими, потому что огромное количество слов возникает, оно возникает не потому, что люди ищут какие-то специальные синонимы, а потому что они описывают ту реальность, которой до этого в жизни не было, и которая для них настолько важна, что они используют новое слово. И с помощью этого слова они как бы создают новую иерархию ценностей. Поэтому да, мы все там говорим СВО, СВОшник. Огромное количество людей говорит уже «хлопок» в значении «взрыв», не рефлексируя это. И прочее, прочее, прочее. То есть да, это входит в нашу жизнь, потому что ну, как бы вот в жизнь россиян, потому что как бы вот эта реальность, она прогибается, и если администрация президента по-прежнему пытается сделать вид, что никакой войны нет, то россиянам приходится пользоваться словами «хлопок», «прилет», «откат» и прочее, прочее, прочее. Второе – это изменение повседневности, в том числе криминализация. Здесь я бы хотела сказать две вещи. Во-первых, мы все отмечаем, какой был большой поток преступлений, связанных с домашним насилием, убийством кругу семьи и друзей, когда вот уголовники возвращались с фронта и дальше убивали по новой или совершали какие-то иные тяжкие преступления. А также всплеск домашнего насилия, понятно. Ну, то есть, смотрите, первый этап, что действительно пришедшие с фронта люди, даже если они не уголовники, травмированные, уже вот пережёванные, превращенные в это мясо, они, конечно, не секрет, будут проявлять много агрессии. Но они в этом качестве опасны скорее для своей семьи. Для семьи близких людей. Ну, и там, не знаю, какой-нибудь встреченной соседки или старушки. Это первое. Второе, совсем другое, то, что люди, пришедшие, то есть сейчас на фронте выстраиваются такие структуры, которые за неимением лучшего слова я бы назвала солдатской мафией. Это вот система поборов, это такая новая организованная преступность, на которую, естественно, повлияло большое количество криминальных элементов, пришедших на войну. И вот люди с этим ну, умением выйдут и будут появляться такие новые такие ПГ, братушек, братков. Как вот, например, после афганской войны, вот афганцы, они сыграли в криминализации 90-х большую роль, потому что они организовывали очень хорошие такие мафиозные структуры. И ровно, видимо, такое же будет происходить и сейчас, учитывая, что эти структуры имеют гораздо больше опыта в пытках, в обнулениях и вымогательствах денег. И вот с этим опытом люди выйдут. В этом смысле очень показательная история, что, значит, некоторый сын пошел на войну, вернулся и остался в отпуске. Сказал, что типа, у меня контракт закончен, я ничего не знаю. Вот у меня был контракт на год, вот я как бы контракт на год закончился, до свидания. К нему дальше он идет, а он там весь контуженный, травмированный, больной, они, значит, мама едут в поликлинику в трамвае, и тут в трамвай входят два его сослуживца, которые, значит, по прозвищу, предположим, Google и Яндекс, один его точно звали Google, они, значит, начинают его как бы мутузить, и говорит, что он им должен денег. Вот они за этими деньгами приехали. Он начинает, вынимает... Он от них убегает. Они приходят к нему домой, он по ним стреляет. Дальше, соответственно, он пытается от них откупиться. Они от него требуют все больше и больше денег. Их задача – увести его в часть обратно. И, как бы, и он умоляет, и его мать умоляет, что его арестовали, посадили в тюрьму по уголовной статье, только чтобы обратно в часть не ехать, понимаете? И вот как бы руки армии далеки, то есть они уже сейчас протянуты сильно в тыл, И я думаю, что когда война закончится, если не будет никакой другой войны, вот эта вот вся прекрасная, сложившаяся, ну, будем честны, преступная группировка, она как бы распространится по России. У нас будут те самые лихие 90-е, от избавления от которых, избавлением от которых так хвалится наш президент. Вот, собственно говоря, вот это вернется. И будет не только высокий уровень домашнего насилия, но будут криминальные группировки, потому что они какой-нибудь предут город Усть-Кут или в Иркутской области, или какой-нибудь там город, я не знаю, Вологду, и под себя как бы вот ее череповцы все подомнут.
Последний вопрос как к фольклористу, Саш. А существует уже фольклор этой войны? Сталкивались вы с чем-то похожим к сегодняшнему дню? Язык, мы поняли, что он существует отдельный, он уже есть, да? А вот фольклор.
Ну, конечно, существует. Во-первых, все вот эти вот прекрасные люди, о которых мы сегодня говорим, они пишут песни. Некоторая часть этих песен, очень маленькая, прорывается в репертуар детских садов в качестве патриотического воспитания. Там, например, прекрасные строчки: «Записан в армию солдат, и нет пути ему назад». Вот эту песню исполняли под 9 мая в Москве, Московской области. Одного мальчика случился прям реальный невроз, когда он осознал, что он будет записан в армию солдат, и нет пути ему назад. И они прямо сочиняют песни, как в афганские войны, в афганскую войну. Просто тогда были песенники солдата, а сейчас они в чатах распространяются. Существует гигантское количество магических практик, про которые я понимаю понаслышке, потому что затруднен доступ к носителям этих магических практик. Надо вот тут как раз надо брать реально долгие глубокие интервью. У родственников, ушедших на войну, существуют разного рода магические запреты. Например, папа охотник. Вот у него сын ушел на войну, он был мобилизован, и папа дал обед, что он не будет ловить и охотиться, то есть он будет ловить рыбу и охотиться, не будет убивать никого живого, чтобы сын вернулся живым с войны. Вот такие вещи, они вполне себе распространяются, живут. И в этом люди, себя поддерживают.
Ну что ж, тогда совсем последнее. Что вы узнали про эту войну за время именно этого расследования? Что вам открылось?
Ну, в научном смысле, в чисто научном смысле, я лучше гораздо поняла, чем вот мы занимаемся этим словарем последние 5 месяцев, и я лучше поняла, как устроено насилие изнутри, как вот человека заставляют быть другим человеком, машины готовы убивать. И я поняла, как устроена эта вот российская некрополитика, то есть политика управления смертью, как устроена смертономика, то есть экономика войны на войне, и как это все связано, например, с окопным языком, потому что мне казалось, любому человеку, который нас слушает, кажется, вот там новые слова и экономика войны – это какие-то две разные вещи, которые друг с другом совершенно как-то не рубятся. На самом деле рубятся очень сильно, потому что новые слова возникают там, где есть новые реалии, которых не существует в обычной жизни, например, степень приближения к смерти. Поэтому каждая опасная зона, она называется новым словом в окопном языке. И они описывают вот эту вот реальность, за которую надо платить, чтобы спастись. Поэтому эти вот две вещи, они очень сильно сцеплены. И я гораздо лучше понимаю, как психологию людей, которые это делают. Иногда полезно
изучать
охотников за головами.
Да. Спасибо, Саш. Напомню, что этнографический словарь войны вы можете спокойно читать в открытом доступе на сайте Эхо. И повторю, у нас ссылочка обязательно будет. А мы ждем новых открытий. Вот, например, я вот сейчас перед записью открыла телеграм-канал «Незанимательная антропология» и увидела там еще такое одно новое, то, что удивило Александру, что российские СВОшники и пишут на Россию, что вдруг появилась такая странная конструкция. Я когда это увидела, вспомнила, естественно, что так и говорят украинцы. Именно так, как бы вот отвечая на Украину, они отвечают сегодня на Россию. Но почему это проникло в ряды российских граждан, я пока не очень понимаю. В этом есть тоже какой-то
потому что это
отношение
есть,
к родине.
Потому что это сегодня, на самом деле, да? Это на самом деле такой регионализм, и это такой как бы социолект, то есть это как бы не литературный язык, как когда говорят «на Руси», на чем-то, показывающее направление. И это, как бы, вот на самом деле некоторая новая нелитературная норма. И с ней придется жить. Мне накидали таким количеством примеров вот этого выражения на Русь, на России. Просто мы носители как бы литературной нормы, мы к этому не привыкли. Но страна живет не по литературным нормам. И благодаря войне, война является мощнейшим таким вентилятором, где все вот эти вот нормы, они так перемешиваются, потом выбрасываются везде. Поэтому, да, и литературная норма тоже скоро изменится.
Спасибо. Отпускаю вас. Спасибо большое за этот очень важный разговор.
Вам спасибо большое. До свидания.